Добрый день, чисто конкретная политика. Меня зовут Дмитрий Яловский. Возвращаемся в ваши ютубо-приемники спустя небольшой перерыв. Мы соскучились, а вы, мы, это я, ну и Владимир Борисович Пастухов. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не будем долго затягивать. Начнем с большого государственного визита Владимира Путина в Китай. Как вы считаете, основные выводы, какие можно сделать из этой поездки? Некоторые считают, что чем больше контактов с Китаем, тем ближе некое перемирие или некая договоренность с Украиной. Ваше мнение?
Слушайте, для меня этот визит загадка. О чем они там договаривались, нам неизвестно. Очевидно, что стороны постарались скрыть реальные договоренности за каким-то белым шумом. То, что публично заявлено, это какие-то орешки на столе, которые должны погрызть мировые белочки. В реальности мы не понимаем, что там происходило. Я думаю, что какая-то интрига, многоходовка разыгрывается международной дипломатией, но она настолько сложная, что, с моей точки зрения, вот это не преодолевает мой скепсис по отношению к тому, что Китай сыграет какую-то роль. Китай может сыграть только одну роль. Он может сказать Путину, что он будет выполнять его хотелки на там, 50, 60, 70% и с большим опозданием. И это ставит российскую оборонку в условия, когда эффективно оказывать поддержку армии она не в состоянии. Вот это единственная роль Китая. Все остальное – это мистика. То есть это та роль, которую все ждут от Китая на Западе. Это та роль, которую Китай, в общем, не понимает, для чего ему надо это делать, не получив ничего взамен. То есть Китай должен что-то получить взамен этой позиции. Он торгуется, торгуется не с Россией. Россия здесь просто свидетель такой процессов, которые ее касаются, но в которых она не участвует. То есть для меня ключевой вопрос, что Китай хочет получить в обмен на то, что он придушит Россию, и что на самом деле еще такого может ему дать Соединенные Штаты Америки, чего он бы хотел, они дать могут, но как бы затрудняется. Я такого пока не вижу. Я такого пока не вижу, поэтому все эти разговоры пока танцы вокруг пустоты.
Не затянулись ли они? 2 года уже, больше 2 лет уже идет война. Мы до сих пор не видим каких-то итогов этих переговоров, договоренностей, какого-то профита, который мог бы появиться или у Китая, или у Запада, или у России на самом деле.
Вы знаете, мы постоянно живем в иллюзии, что любые противоречия они могут быть разрешены. И что для того, чтобы разрешить противоречия, надо хорошенько сесть и поговорить. Но вся история человечества говорит о том, что периодически накапливаются противоречия, которые не могут быть разрешены ничем, кроме насилия. И когда такие противоречия возникают, то, к сожалению, все разговоры бессмысленны. То есть тогда разговаривают пушки. Но вот сейчас мы видели, как эти противоречия между основными центрами силы Европы, Америки, России, Китаем, они дошли до той стадии, что треснуло вот в одном месте, да, на самом деле трещит во многих местах, но то, что нас касается, очень сильно треснуло между Россией и Украиной. На самом деле это не конфликт между Россией и Украиной. Естественно, он имеет там свои поводы. Это продолжение распада Советской империи, это попытка одной стороны, одна сторона видит в себе конфигурацию постимперского мира одной, другая сторона другой. Но этого конфликта не было, если бы не было глобального конфликта между Россией и Западом и там их понимание своей роли в мире, между Россией и Китаем. То есть эти противоречия зашли в тупик. Не уверен, что они легко разрешимы. А по крайней мере, для того, чтобы их разрешать, нужны усилия и решения, совершенно непропорциональны вот этим вот всем разговорам, которые сейчас ведутся. Знаете, говорят, сколько ни говори, там сахар слаще не будет. Сколько ни произноси слово «мир», «мирное намерение», «желание перемирия», «бедные жертвы войны», к сожалению, мира от этого не добавится. То есть есть претензии Китая на изменение своей роли в мировой торговле. И есть претензии Китая на то, чтобы влезать внутрь американских обычных зон превосходства, ну, прежде всего, технологических. Есть желание Америки удержать свое технологическое преимущество и дать Китаю по рукам, в том числе, скажем так, неэкономическими мерами. Это вот основной конфликт. Если в этом конфликте не будет достигнуто какого-то компромисса, то в этой ситуации Китай будет троллить Америку. Чем он троллит Америку? Китай троллит Америку России. У России аналогичная ситуация. Второе издание посткоммунистической элиты посчитало, что ей отвели недостойное место в системе мировой торговли, мировых отношений. Ну, в том числе и потому, что не позволяет ей на своей территории жить так, как она считает нужным жить, по-бандитски вмешиваться. Они чего хотят? Они хотят: отдайте нам свое, типа вот все те территории, которые были раньше в зоне советского влияния, вот признайте их нашей территорией. А то, что там народы не хотят в этой территории жить, не ваше дело. А то, что у нас нет ресурсов с помощью мягкой силы эти территории удерживать, не ваше дело. Вот мы большие художники, мы так видим. Вот отдайте нам эти территории, и это раз. А второе, не лезьте в наши дела. То есть мы у себя дома воруем, чего хотим, и убиваем, кого хотим. А скажите спасибо, что мы наворованное и ограбленное вывозим к вам и инвестируем в ваши Гуччи и боссы. Вот за это спасибо. Вот это как бы позиция России сегодня. Отодвиньтесь, скажем так. А Запад на это не готов. Возникает конфликт вот по этому поводу. Чем Россия в этой ситуации троллит Запад Украины? То есть, понимаете, получается такая пирамида, где Китай использует Россию так, как Россия пытается использовать Украину в своем стремлении надавить на Запад. А у Запада нет концепции. Он не понимает. То есть ему бы хотелось, чтобы они все исчезли, как ночной кошмар. То есть все сидят в Вашингтоне и видят сладкие сны. Там кризис Китая, который всю эту систему обрушит, вот вроде уже строительный рынок падает, вот демография падает, вот там все плохо падает. Ну, значит, надо досидеть, пока они сами все упадут. То же самое с Россией. Вот Путин умрет, но надо держаться. Путин умрет, главное, чтобы мировая война не произошла до этого. А вот Путин умрет, и все станет Кока-Кола. Поэтому при таких подходах, ну чего удивительного в том, что эти кризисы не разрешаются? Ну потому что нет пока и подходов-то никаких. Есть пустые разговоры и политика выжидания.
Перед тем, как перейти к следующему вопросу, коротко напомню, что, друзья, не забывайте ставить лайки, если вам нравится наша программа, не забывайте писать комментарии, подписываться на Ходорковский Лайф, ну и на другие полезные и важные ресурсы, ссылки все есть в описании. Продолжаем про все Coca-Cola. Вопрос от нашей зрительницы Эвелины из Великобритании. Я правильно понимаю состояние дел? После Путина будет очень плохо, и пока он у власти, это очень плохо отсрочивается из-за существующей еще инерции пред военного времени. Но чем дольше он у власти, тем хуже будет, это очень плохо.
Ну, это совершенно адекватное понимание ситуации, и к тому же оно не новое, это стандартное понимание ситуации. Сила исторической инерции, она достаточно велика. То есть, в принципе, силы инерции империи хватило для того, чтобы даже на там, втором году той Первой мировой войны в общем, за исключением вот этого хлебного кризиса в столице, который, собственно, спровоцировал революцию, связан скорее не с тем, что хлеба в стране не было, а с логистическим затырком в его поставках. Нельзя сказать, что в России там, к 1916 году был какой-то особый кризис. Я уже плешь проел слушателям, ссылаясь на Юрия Сергеевича Пивоварова, который исследовал уровень экономического кризиса в районах, где было наибольшее количество крестьянских восстаний, и там падение доходности крестьянских хозяйств исчислялось процентами меньше двух цифр. Понимаете? То есть это копейки. Это, в принципе, там не урожай небольшой, там дает больше эффекта. Тем не менее, там в общей обстановке вот того озлобления и всего прочего хватило на революцию. То есть сила инерции большая была, и система удерживалась там до какого-то момента. Золотой век советского времени, там брежневская эпоха, действительно время, ну вот при Путине, на самом деле, скажем так, никогда так хорошо народу не жилось за счет нефтяных доходов, это реальность, и никогда, в общем, так не жилось спокойно, как при Брежневе, понимаете, но за все приходится платить, то есть вот эти пресловутые 90-е, о которых все спорят, ведь это же ответка за застойные 70-е. Понимаете, это ответка за застойные 70-е, потому что силы инерции, они как бы проскочили, руководство старело, допускало ошибки, впадало в маразм, начинало войны, а система работала. Система работала. Ну, колбаса там исчезала на каком-то этапе, но, в общем, это тоже как-то все приспособились более-менее. А вот когда началась движуха, все посыпалось. То есть, и уже, собственно, Горбачев начал перемены, и вроде бы они к лучшему, но как только ты начинаешь что-то двигать в этом как бы сложившемся пассиансе, значит, все карты перемешиваются, и уже, условно говоря, мы всегда видели, там Горбачев с 85 по 87 год, то есть вроде бы одно настроение в стране, и с 87-го совершенно другое, а уж с 89-го это просто каток как бы неприятностей рушится, и 90-е уже вот все, это конец. То же самое будет и сейчас, то есть пока Путин жив, то есть система отлажена. Она будет работать. Она будет работать, видите, она даже выдерживает нагрузку войны. В общем, выдерживает достаточно легко. Дальше вот любой как бы щелчок движения запускает вот все эти скрытые силы разрушения, которые будут тем больше, чем вот этот вот отложенный спрос на кризис. То есть чем дольше это будет продолжаться, чем дольше все эти проблемы будут загоняться вглубь, тем мощнее они вырвутся наружу. Соответственно, если, условно говоря, я скажу так, я в это не очень верю, но если вот это правление Путина продлится, допустим, там состоится перемирие, допустим, это все стабилизируется, все это упадет в абсолютно такое средний брежневско-сталинский маразм, какой-то усредненный, и продлится там, скажем, до 40-го года. Ну, у меня шансы на то, что Россия после этого развалится, я ставлю 2-1.
Два к тому, что Россия развалится?
Да, 2-1. То есть, в принципе, чем дольше это будет продолжаться, тем меньше шансов каким-то образом переучредить, перенастроить эту страну таким образом, чтобы она могла сохранить свое государственное единство.
Угу. Знаете, у меня есть такая теория, может быть, странное, а может быть и нет. Вот смотрите, товарищ Белоусов, которого сейчас назначили министром обороны, не можем не затронуть коротко перестановки в правительстве. Все-таки важная тема недели, хотя я понимаю, что много уже было сказано об этом. Смотрите, из экономического блока, из интеллигентной экономической профессорской семьи, собственно говоря, человек, который до вот этого назначения не был прямо вот замечен в геноциде, в убийствах, в бомбежках и так далее. Хотя, конечно, как любой путинский чиновник, все равно связан с этим. А не кажется ли вам, или вернее даже так, да, не может ли быть такое, что его назначили, наоборот, не как министра долгой войны, а как министра, с которым Запад в целом может иметь дело, как некий прокси Путина, да, но с Путиным все понятно уже, да, вот Белоусов вроде экономист, наверняка имеет хорошие связи на Западе, наверняка имеет хорошие хорошие связи с какими-то мировыми бизнес-финансовыми, научными элитами. Может быть, это человек, с которым можно как-то о чем-то договориться на какой-то ближайшей стадии?
Слушайте, вы вот это назначили на место Лаврова. Дмитрий, я, в принципе, любая теория имеет право на существование. Мне кажется, что Белоусов – это такой переоцененный актив. Я считаю, что вообще никакой конкретной цели в его назначении не было, и это некое проявление внутренней тенденции эволюции номенклатуры, когда ее глубинные слои, вот тот стержень, знаете, когда там нарыв какой-то, там образуется стержень, и когда нарыв созревает, мы знаем, что стержень подходит наружу, вот то, что весь гнойник держит на себе. И такая черная такая точечка появляется, понимаешь, ага, значит, скоро лопнет. Но вот это такой стержень номенклатурный, на котором держится весь гнойник. И он попер наверх. Поэтому я не думаю, что... То есть могли, слушайте, объяснения могли быть какие угодно, и Путину, наверное, на стол клали какие-то объяснения, и, может быть, поверхностно он ими руководствовался. На самом деле, я думаю, что это объективный процесс, потому что Белоусов – это такой deep state номенклатуры. Мы очень много говорили о том, что Путин, ну, угадал запрос на ресентимент, который существует в массах. И купил массы этим ресентиментом. Но мы меньше говорим о том, что есть русская бюрократия. Есть бюрократия русская как отдельный класс. Как некая такая мощная, в том числе культурная общество. И эта русская бюрократия, она, с одной стороны, мы всегда отмечали в ней две группы. То есть это ее коррумпированная часть. То есть совершенно такая гнилостная и, в общем, на самом деле абсолютно безыдейная. Но, например, Шойгу, он абсолютно представитель этой части. То есть на самом деле, если попытаться откопать, какие идеи у Шойгу, ну вот, ну кто, ну вот комсомольский работник там партийный, там, но уже не коммунист. Ну, допустим, русский националист. Ну, как-то смешно, да? Ну, вот кто? Его идеология – это карьера. Это абсолютный карьерист. Мы понимаем, что Министерство обороны на самом деле погрязло в коррупции. Я не говорю там лично, он не проверял, не знаю. Но даже по арестам мы понимаем, что, ну, вот как бы комхом прошло. Какая другая группа? Другая группа – это, в общем, люди довольно европейского склада, которые, я бы сказал, такие компрадоры идейные, которые на самом деле в гробу видали эту войну, извините за такой оксюморон. Но если как бы уж кто-то начал... Они люди на службе, ну, значит, тогда, ну, будем воевать. Ну, что делать? Уйдет Путин, они все перекрасятся и прекратят воевать. И мы видели в основном вот эти две категории. Понимаете, 2 года войны мы видели таких скрытых либералов, как их называли те же самые дугинцы, которые находятся внутри системы, вроде бы работают на войну, но на самом деле в войне не заинтересованы. И мы увидели коррупционеров, которые тоже находятся внутри системы, работают на войну, и на самом деле в этой войне не заинтересованы. Ну, кроме того, что воровать стало чуть-чуть легче, на самом деле и рискованнее. Поэтому они в любом случае воровали. То есть получается, что мы видели ту часть номенклатуры, которая как бы ведет войну, но при этом это не ее сон. А вот Белоусов – это оказался вот представитель чего-то такого, что на самом деле идейное. То есть это часть аппарата, которую, ну, со времен, я бы сказал, еще конца 80-х, начала 90-х, называли государственники, которые на самом деле видят смысл существования России в государстве и который считает, что это государство должно доминировать в русской жизни, ибо если его тут нет, то русская жизнь развалится. Вот такая как бы точка зрения. Сейчас не обсуждая, правильно она или нет, что без государства в России ничего не может быть. И дальше второй шаг к этой известной Александровской формуле, что Россия – это государство военное, ее предназначение – быть угрозой миру. И эти люди на самом деле даже менее коррумпированы, не могу сказать, что опять не считал, так что они совсем не коррумпированные, это сказать не могу, но это как раз та часть, которая берет меру, это для нее не главное, и та часть, которая считает войну правильным делом. Поэтому насчет вот миролюбия Белоусова, я думаю, вы сильно заблуждаетесь. Я думаю, что Белоусов относится как раз к той части аппарата, и немногочисленной, но поэтому достаточно важной, которая эту войну принимает, и принимает ее не из соображений какой-то коррупции, и не из вот этих вот соображений, как скрытые дугинцы какого-то мифологического сознания, а принимает ее как идею, с помощью которой российское государство себя укрепляет и формирует. И сейчас в условиях кризиса вот этот стержень, на котором все держится, он всплывает. Поэтому тезис о миролюбии Белоусова у меня вызывает определенные сомнения. То, что человек не рычит, и у него изо рта не растут клыки, и в глазах у него не горит адский огонь, а выглядит он вроде как совершенно приличный, интеллигентный профессор математики, не всегда свидетельствует о том, что он является миролюбивым существом.
Да, вспоминаем все триллеры про маньяков и серийных убийц. Вадим Борисович, вы русский рок любите?
Ну, наверное, да. Я не могу сказать, что его знаю, смотря как бы какую его часть. Если «Аквариум» Гребенщикова, Шевчука и Макаревича, то да.
Да, примерно тех времен. Свердловский рок-клуб, Вячеслав Бутусов, группа «Наутилус Помпилиус», песни
Но моя
«Крылья».
больная тема.
Потому что заднулись.
Не
Или
только.
почему?
Не только. Потому что это такая трагедия человека, который идейно... Вы мне напомните фамилию, я просто сейчас как-то
Бутусов,
выкинул. Но там...
Вячеслав
Нет,
Бутусов.
Бутусова я помню.
Кормильцев.
Но это Кормильцев, да, вот все,
Да.
спасибо большое. Понимаете, на мой взгляд, при всем уважении к исполнительским и музыкальным способностям Бутусова, вот эта группа, она выросла и состоялась, и получила то имя, которое получила, благодаря стихам Кормильцева. И мы знаем, что Кормильцев разошелся с Бутусовым, ушел совершенно в другую сторону. И для меня всегда вот этот вопрос о том, что происходит с неким делом, которое было делом двоих. А потом один уходит, а второй его приватизирует. И придает ему звучание, прямо противоположное тому, которое было у того, кто был идейным вдохновителем группы. Понимаете, это такая очень сложная история. Поэтому то, что вот вы говорите, они зетнулись, оно, в общем, меня нисколько не удивляет, поскольку это второй шаг вот этой вот приватизации идеологии группы, который произошел с Бутусовым. Ну, что там еще с ним произошло-то,
Да,
чего я не знаю?
смотрите, у нас вопрос от Ирины. Я почему так издалека начал? Вопрос от Ирины из Питера, наша зрительница, слушательница. Вопрос, я напомню, я принимаю в своем телеграм-канале, ссылку в описании. Вопрос. Вы помните песню «Крылья» Наутилус Помпилиус? Цитата. «Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. А что, на ваш взгляд, потерял Путин в войне с Украиной? Или ничего не потерял?»
Ну, ничего не потерял, потому что на самом деле он двигался, ну, в неком едином управлении. Он стал, конечно, гораздо в большей степени мизантропом, но он им и был, собственно говоря, вопрос. Я не уверен даже, что здесь количество перешло в новое качество, и старого качества было достаточно. Он как бы Людёв не любил-то, понимаете? Он был русофобом, то есть если мы говорим о русофобии, которая сейчас так популярна, то на самом деле Путин главный русофоб России, потому что он абсолютно не верит в русский народ. Он абсолютно не верит в русский народ, он считает его... Все вот эти красивые слова, которые он произносит, это фальшь. Абсолютно это фальшь, потому что он считает этот народ глиной, из которой можно вместить все, что угодно, не верит ни в его здравый смысл, ни в его способность к какому-то самоуправлению. Поэтому он, собственно говоря, огромный русскоскептик, я бы сказал так. И он обижен на этот народ, он обижен на этот народ. Сейчас это меньше проявляется, потому что в форме войны он как-то это замылил. А в реальности там же были вот эти вот моменты 11-го, 12-го, там 16-го году. И там была очень сильная эта нотка, что что ж вы, люди добрые, наверное, тут должны быть другие слова, а никогда вы так хорошо не жили, как при мне, и при этом вы еще бузите, тусите и выражаете некое недовольство. Поэтому это тоже увеличилось. Но он приобрел, может так показаться, что он стал в большей степени мистиком, я думаю. И я не рискнул бы сказать, что он стал религиозным человеком, честно говоря. Мне очень, то есть тогда мне пришлось бы всерьез задуматься, что является оплотом его религиозности, шаманизм или православие, или буддизм. Но вот тут как-то у него с этим все непросто. Но я думаю, что он стал мистиком. Вот это то, что он приобрел. Да, у него стало абсолютно мистическое сознание, которое замкнуто и на своей миссии, и как бы он проецирует свое на русский народ, на миссии русского народа. И он потерял способность к тому прагматическому, вот мы к этому выходим, довольно циничному расчету ситуации, который у него был со времен бандитского Петербурга.
Угу. То есть психопат какой-то.
Слушайте, вы знаете, это звучит как ругательство, но кто
нет,
не
пьет? Нет, извините, я поясню, это не как ругательство, это как термин
да, как бы, обычный. Я просто хочу сказать, что я не знаю ни одного достижения человечества, такого серьезного, которое не было достигнуто практически людьми с несколько несбалансированной психикой. Понимаете, абсолютно нормальный человек называется обывателем, понимаете? А, в общем, да, так жизнь устроена, во-первых, что как всякое достижение, оно компенсируется чем-то, за все надо платить, поэтому как бы какие-то выдающиеся достижения обычно сопровождаются определенными психопатиями. А во-вторых, понимаете, тут еще такая особенность, что я все время слушал революционных вождей 17-го года, но записи же сохранились, там выступления, есть редкие выступления Ленина и Троцкого, ну и свидетельства очевидцев, и ну, тексты тем более, и когда я это все читал, ну в такие относительно спокойные конец там 70-х, 80-х годов, я увлекался этим в молодости, меня терзала мысль, ну, на кого это рассчитано, ну, то есть, очевидно же, психопаты, понимаете? Я не понимал, почему это заходило. А потом, когда вот начались 90-е, а сейчас вот еще и наши ревущие 20-е нас догнали, ты понимаешь, что если все общество психопаты, в основном, в массе своей, если общество входит в вот это состояние, то и царь у них психопат, другого и быть не может. Поэтому заходим.
Давайте еще про музыку немного поговорим. К тому же у нас есть вопрос от нашего зрителя из Северной Каролины, от Валерия. Вы неоднократно говорили, что Путин умеет слушать музыку толпы и подыгрывать ей, чтобы толпа была довольна. Умеет ли Зеленский слушать эту самую музыку, музыку толпы, и также успешно ей подыгрывать? И в чем разница, собственно говоря, этих двух музык в России и в Украине?
Зеленский, безусловно, умел, а думаю, и умеет слушать музыку толпы, и ему свойственно вообще просто профессионально, как актеру, чувствовать зал. И он, мне кажется, в одном из своих интервью об этом очень хорошо говорил. По-моему, он я не помню, кому-то из... это фильм «Шустер», если не ошибаюсь, где он говорил, что он всегда выходил на сцену, и вот первый момент у него было вот это ощущение страха и неуверенности, пока он не ощущал настроение зала и не овладевал им. Поэтому, да, в этом смысле он очень четко уловил настрой на несгибаемость вот от населения Украины, которого, кстати, никто не предполагал, и которого тогда Путин, кстати, ну, как все-таки не его народ, да, не прочувствовал. Поэтому, да, безусловно, Зеленский умеет чувствовать музыку. А проблема Зеленского немного не в том. Он не может сегодня этой музыке соответствовать. Понимаете, Путин, понимаете, мы же говорим первую часть, слушать музыку, это прекрасно. Дальше, понимаете, многие могут слышать музыку, но не каждый способен стать дирижером. Вот мы как бы в этой формуле, которую я тогда сказал, там есть вторая часть. То есть уметь слышать музыку и дальше уметь ею дирижировать. Вот у Путина привилегированное положение потому, что он слышит музыку толпы и умело еще пока дирижирует. А Зеленский слышит музыку толпы, а дирижировать уже сейчас не в состоянии. А почему не в состоянии? Потому что у него нет палочек. Понимаете? Потому что оказалось, что у Путина под рукой и есть и пульт, и палочки, и ресурс, назовем это своими словами. А Зеленский музыку слышит, а ресурса палочек, чтобы дирижировать этой толпой, у него нету. Потому что у него палочки заемные. Он взял их в другом оркестре. И другой оркестр в какой-то момент сказал, что все, как бы больше палочек не даем. Вот в этом проблема. Проблема не в том, что он не слышит. Настрой понятен, настрой есть. В том, что нет ресурса. А дальше что получилось? Что поскольку все пошло не по плану, то и музыка меняется. И не просто меняется, а получается так, что толпа разделилась. Что есть пассионарная часть населения, которая готова умереть, но она уже почти вся воюет. И есть значительная часть населения, которая не готова умирать и которая не позволяет провести вот эту мобилизацию, без которой воевать невозможно. Вот это вот проблема. Они не в том, что он не слышит музыки. Он очень хорошо слышит. И он именно потому сейчас и застыл вот так вот в раскорячку, что он слышит, что эта музыка перестала быть монолитной. Что разрыв пошел, понимаете, где рок, а где, в общем, уже другие песни.
Угу. Да, и вторая часть вопроса про, собственно говоря, саундтрек, который в России сейчас идет. В чем разница между ним и между украинской песней?
Ну, это, в общем, сейчас две совершенно разные песни. То есть в Украине это песня антиколониального, действительно, в некотором смысле национально-освободительного движения, а в России это песня национального ресентимента, то есть тут тоже, собственно, тех же щей, но сильно погуще влей. Это песня имперская, то есть это как бы разнонаправленные процессы.
Владимир Борисович, перебью сразу, простите, пожалуйста, переформулирую вопрос. Смотрите, и в России, в Украине война, и там есть пассионарии, которые готовы, значит, костьми лечь сейчас на фронт ради победы, и есть те, кто, собственно говоря, устал. Вот насколько это, насколько соотношение, да, этих двух аудиторий разные или одинаковые? То есть, как бы отношения не, непонятны, там причины
разные. Слушайте, мы видим сейчас простую вещь. Я тут сошлюсь на Сергея Алексашенко, ну, который обычно дает более-менее внятные цифры. Он вот сказал в одном из своих последних эфиров, что хотим мы того или не хотим, Путин решил проблему вот этого вот потока ресурсов приблизительно в размере там, 10-15 тысяч людей, которые за деньги или за идею, неважно, за что-то соглашаются идти и умереть. Ну, в надежде, конечно, выжить и заработать, но это не важно.
В какой период?
Это в России.
В России
Месяц,
За
месяц.
месяц.
Да. Понимаете? И, в общем, это похоже. Понимаете, это похоже на правду. Это бьется немного с цифрами, которые официально даются. Ну, допустим, они, может, где-то там завышены. Но мы же понимаем, что в целом российская армия кадровую проблему без объявления мобилизации решает. Решает. Это вот основной вопрос. А украинская армия испытывает сегодня очень серьезные проблемы с кадровым составом. Вот вам ответ на вопрос. Я не специалист, уходить куда-то глубже. Но ответ следующий. Путин без мобилизации сейчас решает эту проблему. При этом он ее вначале не решал, как раз было все наоборот. Но он сумел, дирижируя толпой, ввести толпу, выражаясь вашим языком, музыкальный транс. Понимаете? Вот ключевым в этой войне оказался период, на самом деле, с конца 2022 года, где-то по конец 2023. И дело даже не в том, что не удалось украинское наступление. Я не понимаю, почему его называют контрнаступлением. Это было классическое наступление, оно не удалось. Дело в том, что была выиграна другая заочная дуэль. Путин, которого обухом по голове стукнуло в начале войны, кстати, как Сталина, опираясь вот на готовность к ресентименту, на заряженность массы и на наличие вот этого вот стержня номенклатуры, о котором мы говорили в самом начале, проявлением которого является как раз Белоусов, сумел перегруппироваться. Сумел перегруппироваться, перевести настроение массы в другую плоскость, нацелить ее на войну в долгую, обеспечить вот этот вот постоянный поток готовых на смерть людей и, в общем, более-менее обеспечил снабжение их средствами убийства. В Украине, где вначале произошла просто невиданная, беспрецедентная мобилизация и психологическая, и военная, и Украина выставила сразу людей больше, чем Россия. И смогла и стабилизировать фронт, и вернуть 50% тех территорий, которые вначале потеряла в первые эти страшные дни. В ней вот это вот время от осени до осени оказалось упущено. И перестройки на длительную, тяжелую, суровую войну. Войну, где придется сражаться, опираясь на собственные силы и жертвы. Ее не произошло. Весь этот год население кормили обещаниями быстрой, бескомпромиссной военной победы при безусловной поддержке всего человечества. Оказалось, ресурсов для такой победы нету. Поддержка всего человечества оказалась циничной и условной. А население оказалось не отмобилизовано именно к этой войне. Вот две дуэли, которые... Когда будут историки этой войны писать войну, я думаю, что они сосредоточатся на вот этих двух процессах. Потому что эти два процесса не внешние, не на фронтах, а внутренние. Они очень многое предопределили.
Про историю еще поговорим с вами. Сейчас пока задержимся на новостях Украины. Wall Street Journal написал, что Зеленский обратился к Байдену с просьбой дать добро на использование западного оружия против объектов, которые находятся на территории России. Что вы об этом думаете? И возможно ли такое разрешение? И вообще нужно ли оно? Какие условия, да, на выдачу, ну вот на использование западного оружия Украины и Киевом?
Я думаю, что это тут сенсация. Я думаю, что с этой просьбой Зеленский обращается к Байдену. Сколько там не идет война? Там 800 чем-то? Сколько, да? Но вот сколько она идет, столько и обращается. Понимаете? И если Байден до сих пор этого разрешения не дал, то я не понимаю, почему он должен дать его именно сейчас. То есть совершенно понятно, что политика Америки, она в достаточной степени цинична и в еще большей степени сейчас замкнута на внутриполитические проблемы и выборы. А внутриполитическую обстановку в США сегодня определяет евроскепсис вообще и скепсис в отношении российско-украинской войны в частности. То есть там население первое различие. То есть, знаете, это, в общем, выглядит очень нехорошо, но отношение значительной части населения к этому делу было как отношение римлян в Колизее к борьбе гладиаторов. То есть тоже распределяется. Вот одного все не любят и желают ему смерти, а во второго все влюблены и говорят, ну давай, давай, ты его должен сделать, давай, все. Но если у него начинает не получаться, понимаете, мнение этой толпы, им же все равно кто там умирает, тигры его едят, не тигры, колесницами его давят, не колесницами, неважно. То есть они наблюдают за этим процессом издалека, с трибуны, с попкорном. Но в Риме не было попкорна, ну что-то другое жевали, понимаете. И вот это настроение, оно начинает меняться. Это объективно, нам это нравится, нам это не нравится. Но как бы да, все, вот такой красивой развязки не получилось. Ну ладно, пойдем смотреть следующий фильм, там другой. А вот это настроение меняется, и Байден это учитывает, и на это ориентируется. И всем уже совершенно очевидно, что западные как бы, ну, западные штабы взяли курс на принуждение Украины и России к некой такой сделке. Ну, им хочется очень, чтобы это все вот не вышло красивого финала, поэтому надо как бы заканчивать. Фильм не вышел, продюсер принял решение, что тратить деньги дальше бессмысленно, поэтому надо заканчивать проект. Я не вижу сейчас условий обстановки, при котором ну, Байден начнет сильно рисковать. Понимаете? Это меня бы сильно удивило.
Еще одна новость на этой неделе, связанная с Украиной и западным оружием, которая мне показалась крайне любопытной. Концерн «Рейнметалл» пообещал открыть в ближайшее время в Украине завод. Напомню, что это крупнейший в Германии, да и, по-моему, в Европе производитель военной техники, военного оборудования. По расчетам, где-то, наверное, максимум 2 года пройдет перед тем, как этот завод начнет функционировать. Напомню, еще раз добавлю, на территории Украины. О чем это говорит, какие выводы из этого можно сделать? Мы знаем, что Европа вооружается, мы знаем, что Европа медленно, но как бы так, да, снабжает какими-то гомеопатическими дозами Украину, а вот сейчас немецкий гигант открывает завод, собственно говоря, в самой стране.
Знаете, лежит больной в реанимации на операционном столе. И ну, его осматривают, пытаются там, кровь влить, потому что потеря дикая, там какие-то кортизоны, еще что-то. Но при этом, как в соседней комнате, следует, говорит, знаете, но если выживет, надо будет ему сделать косметическую операцию, убрать мешки под глазами через 2 года. Но я вообще все эти разговоры о том, что мы собираем... То есть вообще это, конечно, вселяет оптимизм, да. Но танковый завод в Украине через 2 года – это для меня из разряда новостей. Там такая же новость была о том, что сейчас разрабатывается проект железнодорожной платформы на Луне. Ну, тоже актуально. Но в 1935 году, если доживем без Четвертой мировой войны, то, конечно, может быть, и актуально будет. Это новости, которые исходят уже из того, чего еще надо достичь и пережить. То есть, вот да, если будет достигнуто какое-то соглашение о стабилизации между Россией и Украиной, и да, если при этом конфигурация будет такой, которую я описал, как пока единственно обсуждаемую, это фиксация линии фронта там, где она сегодня проходит, отказ Украины от возвращения этих территорий, ну, по крайней мере, на ближайшее время военными средствами, то есть только дипломатическим путем, такая прибалтизация проблемы, я бы сказал, ну, вот как она после 1945 года в отношении стран Балтии решилась. Вроде как никто не признавал же их оккупации СССР, но при этом все как бы жили, никому не жалко, понимаете? Ботинок не давил. Поэтому вот если такая прибалтизация в отношении захваченных Россией территорий произойдет, дальше станет вопрос о том, что Россия это тоже должна на свои жертвы пойти и отказаться, урезать аппетит, провести себе резекцию желудка имперского и согласиться с тем, что вот как бы вот этих территорий, там дальше все, что на Запад, это таки да, Украина. И она живет. Дальше возникает вопрос, что эту Украину надо будет как-то восстанавливать, кормить и оборонять, потому что, конечно, интенция будет постоянно одна и та же, забрать оставшиеся. Ну вот тогда эти все планы на строительство танковых заводов, они будут важны. А сейчас я не понимаю, то есть сейчас единственный вопрос для Украины – это 155-миллиметровые снаряды и ракеты.
И самолеты.
Вот, да. Собственно говоря, это вопрос. А все остальное – это заместительная терапия.
Хотел я опять без рецепта и по дешевке купить у Владимира Борисовича немножко прозака, и опять не получилось. Возвращаемся к истории, как я и обещал. Вопрос от зрителя.
Мы пока летим, Дмитрий, пока летим просто, понимаете?
По факту так. Значит, вопрос от Антона из Питера, нашего зрителя, слушателя. Ну и, конечно, куда же без предателей. Удивительный кинопродукт получился. Все еще расходятся круги, мощнейшие просто цунами. Итак, учитывая еще предсказанные Оруэллом в 1984 механизмы, не стоит ли отнестись к предателям более критично? Возможно, мы не осознаем, насколько мощно сейчас могут поработать над уничтожением реальной истории. Возможно, надо как раз срочно создавать и популяризовывать просто фактологию нашей недавней истории. Я, например, в окружении сошедших с ума и очень этому радых соотечественников уже сейчас иногда начинаю сомневаться в себе. А каково будет, когда кругом краткий курс, даже простого учебника, неперевранной истории нигде нет? Прошу прощения. Вадим Борисович, вам слово.
Ну, я думаю, что это некоторое преувеличение, ищущий найдет, понимаете, поэтому, слушайте, есть университеты, есть объективные исследователи, есть свидетели, они оставляют мемуары, записи, тоже не объективные, но суммарно, поскольку они как бы векторами своими взаимоисключают друг друга, можно отколупать. То есть я не думаю, что здесь целью проекта ФБК было просвещение. Это политический проект, он нацелен на позиционирование ФБК в качестве главной оппозиционной силы России, и в основном удар приходится по поколению, из которого состоит другие части оппозиции, скажем так. Ну, я, кстати, не исключаю, что это будет эффективным политическим инструментом, и я вообще абсолютно не исключаю того, что так оно все и сложится, как, собственно, автор этого фильма задумали. У ФБК есть два абсолютно конкурентных, три конкурентных мощнейших преимущества перед всеми остальными. То есть, во-первых, они, ну, действительно моложе других, у них просто физиологически есть шанс других пережить. И они это знают, на это рассчитывают. А во-вторых, у них есть секта. Это на самом деле, то есть у них есть абсолютно непрошибаемо, это заслуга именно Алексея Навального, который, в общем, на самом деле, с моей точки зрения, и вел, и был, вел себя как деятель такого религиозного плана, который в большей степени формировал секту верующих в него людей, чем занимался политической деятельностью. И я считаю, что именно как такой гуру, руководитель секты, он достиг выдающихся результатов. То есть она сформирована. Есть какое-то количество тысяч людей, которые абсолютно, вот что бы сейчас ни происходило, они всегда будут внутри влияния своей секты находиться. Это в условиях кризиса это колоссальная фора и поддержка. И, наконец, в общем, ЛБК пользуется преимущественно привилегированным доверием со стороны, скажем, Запада, особенно в США, которые именно ценят наличие этой секты и полагают, что это вот такая сила, на которую есть смысл делать ставку, потому что все остальные это непонятные личности, непонятно на что опирающиеся, а здесь вот есть люди, у которых есть легион. То есть я вполне допускаю, что в общем они себя с точки зрения как бы логики политической борьбы, они ведут себя совершенно правильно. Я вполне допускаю, что у них все получится. Я говорю об этом так спокойно, поскольку мне в России не жить. Так что, в общем, я могу к этому относиться ну, дистанционно, в некоторой степени, как исследователь. А тем, кто живет в России, им, конечно, ну, сложнее. Это на своей шкуре надо будет второй раз прочувствовать или третий уже. А что касается исследования истории, то это к этому не имеет никакого отношения. Оно идет само по себе. К счастью, этот процесс неостановим, и тот, кто хочет знать о том, что и как оно было на самом деле, у него есть все возможности это узнать. Достаточно просто разблокировать ту часть сознания, которая сориентирована на видеоряд и аудиоблоги, и начать немного читать.
Не могу не спросить, а вы для себя уже закрыли путь в Россию? Вы думаете, что не будет такого, не вернетесь?
Я думаю, что... Ну, откровенно говоря, тогда, когда там возникнет ситуация, при которой мне можно будет возвращаться, я буду уже в том состоянии здоровья и возрасте, когда для меня это будет поездка, знаете, как эти во времена там Горбачева, начала Ельцина, приезжали эти старички, счастливцы, дожившие там первой волны эмиграции, и как бы в белых парусиновых костюмчиках дряхло плелись к Даниловскому монастырю поклониться там мощам. Ну, как-то так. Я не вижу сейчас такой возможности, естественно. А если, допустим, к власти придет ФБК, то я и такие, как я, тем более будут как бы вот в этой категории предателей. Поэтому, правда, непонятно, кого и как, но тем более я не приеду. Так что, в общем, я в положении скорее стороннего наблюдателя.
Давайте на веселой ноте попробуем закончить. Вот до меня донесся очередной, значит, городской фольклор, который сейчас, как известно, живет в мессенджерах, в соцсетях и, например, в WhatsApp. Значит, огромное, гигантское сообщение, которое распространяется сейчас активно через этот любимый многими россиянами мессенджер. Ну, собственно говоря, наверное, прочитаю вам выжимки и обсудим с Вадимом Борисовичем. Значит, несколько дней назад мне вот переслали мои друзья. Сегодня ВКС РФ нанесли мощнейший ослепляющий удар по Киеву. Дальше пропускаю несколько строчек. Один из источников в окружении РФ сообщил информацию, что Путин рассматривает вариант жесткого ультиматума Украине. Путин потребует вывода украинских войск с территории России и новых регионов и добровольной сдачи Харькова и Николаева. В случае отказа Москва объявит настоящую войну Киеву, после чего в течение 72 часов будут уничтожены украинские города, такие-то, кинжалы, бомбардировщики. Спецназ задерживает все высшее руководство. И это только начало. Через 48 часов начнется кульминация. Дальше самое классное. Вот прямая склейка. С завтрашнего дня никаких картинок, открыток, видео, там вирусы. Хакеры объявили войну, и в картинках будут вирусы. Телефоны, компьютеры восстановлению не подлежат. Ну и дальше, собственно говоря, какие-то советы, знаете, что надо делать, что надо никому ничего не говорить, избегать говорить конфиденциальную информацию, и главное, не отправлять видео, картинки, гифки. В общем, так победим. Вадим Борисович, вы, конечно, не социальный антрополог, но, тем не менее, хотелось бы узнать вашу реакцию вот на это замечательное народное творчество. Кто его разгоняет, зачем это надо, как к этому относиться?
Ну, смотрите, во-первых, неужели этот приборчик Илона Маска там, с оживлением Дугину... Вот я теперь понимаю, для чего там Карсон Такер приезжал. Они Дугину по блату, поскольку Илон Маск, кстати, симпатизирует там нашей элите, вживили вот этот вот прибор, который там мысли записывает, управляет компьютерным мышью. Понимаете, я думаю, что вживили этот Илона Маска прибор в голову Дугина, а мышь стала бегать по экрану компьютера и выдала ночью, когда он спал, и его разум спал, то родился этот такой чудовищный текст. Это вот моя такая самая простая версия. Значит, дальше, когда этот текст родился, ребята, которые сидят на неплохой зарплате и работают на Кремль в качестве SMM-менеджеров этих, то они стали разгонять этот текст. Это такая нормальная... Я бы сказал так, когда вот я тут смотрел, ну, YouTube вообще, конечно, фантастические выбросы, надо, непонятно почему мне, но все равно интересно. То есть он там выбросил матч новогодний СССР Канада по хоккею 75-го года, ну, так вдохновляюще, конечно. Много, кстати, можно понять о том, что сейчас происходит, и почему у нас ресентимент, и почему мы имеем на него право, на самом деле, к сожалению, и почему... К сожалению, нам не хватает мудрости этот ресентимент в других формах каких-то своих выражать. Но там вот эти вот, знаете, звучат во время матча там крубы, там кричалки болельщиков. Ну вот это такая кричалка, понимаете, это нужно во время как бы боя это все кричать. Проблема с некой реальностью, понимаете, ты можешь кричать, не кричать, а там либо забивают шайбу, либо не забивают, оно от твоих кричалок на самом деле не сильно зависит. И это так вот смешно, это все разгонять именно тогда, когда Путин поехал в Китай. Понимаете? А почему? Потому что даже не потому, что он поехал в Китай, но вот это напоминало мне два эпизода. Это либо посольство, когда Александр Невский ехал за ярлыком в Орду, но еще точно так же выглядели на самом деле визиты Петра Первого, вот эти ученические в Голландию. Знаете, это когда... Он же приехал в Голландию и привез, ну, практически всю элиту. Но они приехали все в меховых шапках, там, с каретами, все. Но они не дошли, что страна маленькая. Оказалось, что когда выстрелили всех, кого он привез, это такая двух, почти там, километровая какая-то процессия. А надо из одного здания перейти в другое. Их поселили рядом там с дворцом. Они долго думали, и тогда они пошли через круг. То есть они не могли просто там 200 метров перейти, они все не уместились. То есть они как крестный ход прошли полгорода и зашли с другой стороны, чтобы вся эта толпа прошлась. Поэтому вот это посольство, которое Путин вел в Китай, оно вот такое вот. Но дело же не в этом, что вот как только произошла бы вот эта вся шняка, как вы мне написали, как мне прислали, да, то вот в этот момент бы все у Америки и сложилось бы, потому что это как раз тот сценарий, после которого складывается абсолютная антирусская коалиция. Россия таки наконец перестает получать все эти микросхемы, транзисторы, составляющие и все остальное. Ее оборонка схлопывается приблизительно за полтора месяца. А при этом, собственно говоря, Китай объединяется с НАТО, произойдет чудо, чудес, и все закончится быстро и хорошо. Понимаете? Ох. Поэтому вот вам оптимистическая нота. Понимаете, я всегда хотел бы, конечно, вот плохо, всегда раньше хотелось как? Вот очень хотелось, чтобы Путин там Глазьева назначил премьер-министром. То есть, понимаете, это все как бы сразу бы разрешало все наши проблемы. А вот сейчас, чтобы кто-то, ну, вот попытался таким образом действовать, и все бы разрешилось быстро и хорошо. К несчастью для нас, пока не в Кремле умнее, понимаете. Но можно надеяться, можно надеяться.
А вы когда говорили про хоккей, я подумал, что или забивают шайбу, или забивают шайгу. Мне кажется, вот скорее так уже по нашим временам.
Я понимаю, что на шайбу уже забили просто.
Хорошо, ждем шайбы. Спасибо большое, Вадим Борисович. Время закончилось. Увидимся до новой встречи. Друзья, вас призываю, не уходите без лайка и отправьте это видео кому-нибудь из ваших близких и друзей, если хотите. Если нет, то тогда напишите комментарий, почему нет. Владимир Борисович, да, следующей неделе получается.
Все, вступаем в свой нормальный регулярный режим. Вас с возвращением. Кстати, расскажите о своей поездке. Может, на следующей неделе поговорить все-таки чуть-чуть. Там у вас много интересного было.
С удовольствием обсудим, потому что я был в очень двух важных городах для всей русской миграции последней волны. И в Риге, и в Тбилиси разница колоссальная. В общем, поделюсь ощущениями от поездки. Спасибо большое, Владимир Борисович. До следующей недели.
До следующей недели. Спасибо.